Еще Гольденштерну нравилось смотреть тартаренские ролики и кровавые отчеты о терактах. И Маня теперь часто искала их в сети. Типичный тартаренский ролик начинался почти как реклама гигиенических тампонов. Одетая во все белое девушка гордо шла по улице навстречу новому дню. Это была Зульфия, главная лирическая героиня тартаренского нарратива для Центральной Евразии. Увы, попадались ей одни монстры. Пьяные, небритые сердоболы в сапогах-крокодилах и малюсеньких кепках «Убей вождя», конные улан-баторы с пиками и красными хвостами на шлемах, похотливые уроды, норовящие приобнять и ущипнуть. Уродов и монстров становилось все больше. Они обступали девушку в белом, окружали ее плотным кольцом, лезли на нее друг через друга, наваливаясь со всех сторон, так что бедняжка полностью исчезала под горой их нечистых тел. А потом на месте этой шевелящейся пирамиды сверкала ослепительная белая вспышка и заполняла собой экран. На экране появлялось спокойное и сосредоточенное лицо Зульфии в полной боевой косметике, и она, как испуганная орлица, открывала глаза. Но бояться было нечего, она уже перенеслась в другое место — сад с золотой листвой под бирюзовым небом. В кадре появлялось улыбающееся лицо шейха Ахмада, чернобородого красавца в фиолетовой челме, и толпа невероятно красивых девушек в белых ризах и драгоценных поясах приветствовала новую жительницу рая. Дальше только счастье. После такого ролика обычно включалась реальная хроника тартаренского подрыва, вернее, его последствий. Побитые осколками трупы лежали на мостовой вокруг обмылка женского тела с сорванной взрывом одеждой. Смотреть на девичью грудь и лицо, идеально сохранившиеся в кровавом месиве, было странно. Почти всегда к обмылку подходили улан-баторы, такие же отталкивающие, как в ролике, и начинали бить своими пиками по голове, целя в глаза, чтобы повредить мозг. Делали это публично именно для того, чтобы вторая часть ролика не сбылась. Были случаи, когда подкупленные тартаренами медики переправляли на дроне мозг террористки в оплаченную тартаренами банку. Поэтому смертницы перед акцией спускали пояс со взрывчаткой в так называемую «зону Ахмада» — область на бедрах, взрыв над которой часто оставлял голову невредимой. Но даже если мозг сохранялся, его немедленно уничтожали под камеру, а потом выкладывали хронику в сеть, чтобы демотивировать сельских дурочек, собравшихся в баночный рай. Несмотря на свою документальность, контрпропаганда работала плохо, просто потому что сердоболам никто уже не верил. Маня понимала, конечно, что Гольденштерну интересны не столько сами ролики, сколько она, смотрящая эти ролики, примерно как со вкусом пастилы у нее во рту. Но тартаренская пропаганда давала минусы к карме. Кукуха ведь не знала, что материалы смотрит Гольденштерн. А сказать такое значило получить в карму не просто минус, а двойной жирный минус. Может быть, следовало спросить у Офы, как с этим быть? Маня все еще стеснялась звонить Офе после их резкого сближения и старалась придумывать для встреч приличные поводы. Надо было на что-то пожаловаться. Но на что? Хронику терактов все смотрели и так, обсуждать это было нелепо. Спазм непонятной тоски после каббалистического анекдота был сущей мелочью. Ничего нового с ней не происходило. Она уже описывала Офи приторможенное и чуть вялое состояние, ставшее для нее нормой после того, как она допустила Гольденштерна к своему импланту, и несколько раз слышала ответы, сводящиеся к одному и тому же. «Смирись». Или, как Офа формулировала сама, «научись с этим жить и перестанешь это замечать». Это, конечно, было универсальным ключом ко всем человеческим проблемам, но, как объяснила Офа, человек не хочет решать свои проблемы, он хочет от них избавиться. «А разве это не одно и то же?» «Нет», — сказала Офа, — «избавиться от проблем нельзя, а вот решить их обычно можно. но рецепт почти всегда в том, чтобы научиться с ними жить или хотя бы согласиться мирно от них умереть.
А если не согласишься?
Тогда умрешь несогласный. Понимаешь, все мы едем по конвейеру, а сверху на нас падают кирпичи. Можно об этом не думать, а можно кричать и махать руками от страха. Психотерапевт учит спокойно сидеть или лежать, глубоко дышать и улыбаться. И постоянно расслаблять мышцы, потому что огромное большинство умирает не из-за кирпичей, а из-за вызванных страхом спазмов.
«У баночных тоже конвейер?» — спросила Маня.
«Тоже», — сказал Офа, — «просто медленнее, и кирпичи другие».
Офа была похожа на одну хулиганку, с которой Маня дружила несколько лет назад во время южного отдыха. Это был нормальный подростковый краш, не кончившийся ничем конкретным, но он был. Значит, Офа нравилась ей из-за этого сходства?
Подумав, Маня решила, что такой вопрос может стать хорошим и вполне убедительным поводом для очередной встречи. Офа встретила ее в той же комнате с незабудками на столе и портретами крэперов на стенах. Увидев Маню, она улыбнулась и тут же принялась раздеваться, кидая свои проловские тряпки на кушетку. Мане это понравилось, но она все же нашла в себе достаточно неискренности, чтобы задать вопрос перед тем, как началось то, зачем она на самом деле пришла.
Офа махнула рукой, мол, потом, а когда все кончилось, объяснила.
«Этот аватар отражает твой профайл, который система собирала всю твою жизнь, поэтому я похожа на всех, кто тебе нравился. Но мой фантик всегда будет нравиться тебе больше, чем любой реальный человек, потому что реальных людей под твой профайл не делают».
«Хорошо», — сказала Маня. «Допустим, ты просто мой профайл, переделанный фантик, поэтому ты нравишься мне. Но что тогда нравится прекрасному Гольденштерну?»
«Все происходящее», — ответила Офа. «Ему нравится, что я тебе нравлюсь, и что я при этом твой баночный терапевт, завернутый фантик твоего профайла, и что мы обе это понимаем и все равно занимаемся тем, чем занимаемся, а он находится в самом центре происходящего между нами. Понимаешь?
Он не ест что-то одно. Он ест все сразу. Он очень искушенный клиент».
Маня кивнула, потом еще раз посмотрела на Офу.
«А какая ты на самом деле?»
«Я такая, какой ты меня видишь, потому что стала такой для тебя. Хоть, конечно, и на основе твоих данных».
«На самом деле ты розовый мозг в банке», — прошептала Маня. «Старый розовый мозг».
Она надеялась, что Офа обидится, сама она извинится, и между ними проскочит еще одна спазматическая искра страсти. Но Офа ответила по-другому.
«Ты можешь считать меня мозгом в банке», — улыбнулась она. «Но, во-первых, я не старый мозг, потому что нейроны не старятся. У них нет фиксированного срока жизни, он есть только у тела. Во-вторых, ты сама такой же точно баночный мозг. Просто этот мозг еще глупый, а твоя банка очень дешевая, хрупкая и недолговечная, из костей и мяса. Она понемногу разрушается. Ее нельзя спрятать в безопасном хранилище. Она ходит по поверхности Земли в постоянных поисках пищи, вернее, разноцветных иллюмонадов. И даже эти разноцветные иллюмонады ищет не она сама, а рыночные силы в ее импланте. Твоя банка подвергается множеству опасностей и не может выбирать, какой ее увидят другие. За нее это выбирает природа и отчасти фонд «Открытый мозг».
«Все правда», — вздохнула Маня. «Но если ты нормально отработаешь контракт, и прекрасный возьмет тебя на второй тайр, между мной и тобой особой разницы не будет. Заходи еще, Маня, и больше не ищи причину. Заходи просто так». Но Маня от стеснительности снова стала придумывать причину. И думала целых две недели. А потом Гольденштерну в ее черепе опять стало страшно. И вместе с ним ей тоже. Произошло это на истории искусств, предмете безобидном и скучноватом, посвященном главным образом культуре позднего карбона, так называемому гипсовому веку. Гольденштерн этот предмет весьма любил. Преподавательница, старенькая Анна Натальевна, не мучила учащихся строгостями. Она была из идейных сердоболок, называла лицеистов детками и не упускала случая пнуть павшую династию. Даже провела один раз урок на тему «Трагедия и подвиг русского народа как кормовая база семьи Михалковых». На уроке показали лихой киноотрывок про ограбление поезда. А потом Анна Натальевна долго рассказывала про Михалковых ашкеназов. Оказывается, династия произошла не из чресел великого русского режиссера. Клонов вырастили из нескольких волосков его левого уса, сохранившихся в качестве вещдока в архиве Департамента юстиции. Михалковы не размножались обычным порядком. По мере необходимости их, как выразилась Анна Натальевна, «допечатывали». Ашкеназами династию называли, потому что в ее геном были добавлены сегменты кода четырех великих матерей, от которых вела род почти половина евреев-ашкеназов. Это превратило клонированных государей в галахических евреев по ДНК Галахе. Вдобавок их сделали еще и генетическими неграми, во всяком случае «people of color» по американским понятиям. «Однако никакой дополнительной легитимности России это не добавило», — подвела Анна Натальевна горький итог. «Увы, дело было не в генах, а в контроле над ресурсами. И сейчас дела обстоят точно так же. Только ресурсы уже не там», — она показала в пол, — «а вот тут». И она постучала себя костяшками по голове тем самым жестом, который так любил коуч по трентрану. Зачеты Анна Натальевна принимала в веселой игровой форме. Следовало выбирать подписи под картинками на экране. Например, так. Что изображено на рисунке? Первое. Американский астронавт Дарт Вейдер без шлема. Второе. Сионист Боб Дилан, играющий на губной гармошке. Третье. Как русский человек, не вижу принципиальной разницы между личинами иудео-саксонской культурной экспансии. Причем за любой ответ что-то начислялось, так что завалить зачет было трудно даже наспор, хотя некоторым удавалось все равно. Но имелся у нее и недостаток. Она была тайной кришнаиткой и постоянно выводила на экран всякие индийские картинки, часто неприличные, что очень нравилось девочкам и смущало мальчиков. Ужас случился от очередной индийской картинки. В этот раз она была пристойной, но при первом же взгляде на нее Маня ощутила, как где-то глубоко внутри просыпается темный, беспричинный и словно бы забытый давным-давно страх. На экране была индусская статуя, некто многоголовый с каменной гирляндой на груди. У него было огромное число лиц, мужские, женские, даже звериные морды, расходящиеся в разные стороны над плечами. На разноцветные головы были надеты какие-то древнеиндийские каски, похожие на прототип германского военного шлема. По бокам туловища поднимались как бы крылья из множества растопыренных рук, а на коленях перед этим невероятным существом сидел усатый каменный юноша. Анна Натальевна привела эту картинку в качестве иллюстрации принципа «И плюрибус унум». Но ее тут же спросили, что это на самом деле, и она с удовольствием нырнула в свой индуизм. Перед вами так называемый Вишварупа, универсальная всеформа Господа Вишну или же Господа Кришны, как его аватара. Если вы помните Махабхарату, принц Арджуна и его братья сражались против своей собственной семьи. Арджуну это невероятно мучило, и Кришне, который был его колесничим, приходилось всячески его убеждать и уговаривать. В конце концов, он вынужден был показать Арджуне свою универсальную всеформу, аллегорическое изображение которой вы сейчас видите. Поскольку речь идет о духовном зрении, слово «показать» здесь следует понимать в значении «дать пережить». «Это Бог?» — спросил кто-то. «Бог — просто слово», — ответила Анна Натальевна. «В некоторых культурах так называли смазанный бычьей кровью камень, в других — мраморную статую, в третьих — сумасшедшего демона пустыни. Но если вы имеете в виду наивысшую вообразимую сущность, то да, это Бог. У этой статуи множество лиц и рук, но даже такое их количество — это understatement. У Вишварупы бесчисленное число глаз, щупальцев, ушей, плавников, чего хотите. Эта форма включает в себя всех существ Вселенной, даже нас с вами. Он — это все. Знаете, детки, почему Бог для нас непостижим? Потому что мы не в силах понять, каково это — быть всем сразу. Здесь тайна. Кришна смог, а мы с Арджуной вряд ли. Нас с вами выстрогали для другого, и состояние Вишварупы для нас — программное табу. Не зря один из самых жутких кислотных трипов — это когда вы сперва раздваиваетесь, потом расчетверяетесь и так далее. Будете под кислотой, детки, даже не ходите в эту сторону, хотя вас будут всячески уговаривать и зазывать. Арджуна, например, испытал от переживания Вишварупы такой ужас, что не выдержал и упросил Кришну принять форму попроще. Как вы понимаете, после такого трипа Арджуне стало уже все равно, кого мочить. К этому моменту Мане сделалось так невыразимо страшно, словно Арджуной была она сама. Она встала и, стараясь двигаться спокойно и неторопливо, покинула аудиторию. К счастью, никто не понял, что с ней произошел нервный срыв. Мало ли, зачем человеку нужно выйти. В туалете ее вырвало, а потом ужас прошел так же внезапно, как начался. Это казалось достаточно веской причиной, чтобы пообщаться с Офой, и Маня уже почти решилась, но тут Офа неожиданно вышла на связь сама. Она выглядела взволнованной, взъерошенной и невыспавшейся, но даже это странным образом ей шло. Маня понимала, что видит визуализацию собственных предпочтений, и не удивлялась. В конце концов, кукуха-терапевт нужен именно для того, чтобы внятно объяснить такие вещи перед двухчасовым сексом на кушетке. «Хочешь не второй, а третий тайр?» — спросила Офа, как только они отдышались. «Кто ж не хочет?» — хмыкнула Маня. «У тебя что, есть лишний?» «Есть», — кивнула Офа. «Пожалуйста, слушай и не перебивай». Мане показалось, что они поменялись ролями. Теперь долгую и путанную историю рассказала Офа, а сама Маня как бы стала кукухотерапевтом, изредка задающим вопросы. Услышанное было невероятно. У Гольденштерна начались проблемы, причем серьезные. «В баночной вселенной существует баланс власти», — объяснила Офа. Про это мало кто знает, потому что вопрос не касается никого, кроме тех, кто в самом низу. В смысле, на самом верху. «Я поняла», — сказала Маня. «В общем», — продолжала Офа, — «против прекрасного устроили заговор». «Кто?» — спросила Маня, чувствуя, как замирает сердце. «Акционеры и наследники, члены семьи. Все они давно в банках и хотят захватить его собственность. У Прекрасного хотят отнять Трансгуманизм Инкорпорейтед. Это рейдерский путч». «И что теперь будет?» «Путч, конечно, ликвидируют. Он незаконный и так далее. Никаких шансов при честной игре. Все легальные процедуры уже запущены и займут недели три. Но если Прекрасного за это время банально отключат от жизнеобеспечения, и его мозг умрет, собственность автоматически перейдет к семье, то есть к тем, кто этот заговор начал. А в заговоре, кроме семьи, участвуют почти все баночники, обеспечивающие безопасность Прекрасного. И в этом самое плохое».
«Но разве с Прекрасным могут такое сделать? Ведь будет революция».
«Какая революция? Про Прекрасного у вас даже вспоминать нельзя. Никто не пикнет. А в банках все перестроятся под новых хозяев и смолчат. Мы все в гостях у Трансгуманизм Инкорпорейтед». «То есть что, можно вот так просто взять и сковырнуть самого главного, самого нижнего? А ты как думала? Прекрасному не на кого положиться. Совсем. И он обратился ко мне».
«Почему к тебе?»
«Я долго была его личным терапевтом и любовницей», — сказала Офа. «Мы знакомы больше сотни лет. Но при этом я не член его внутреннего круга и никак не связана с семьей. Обо мне никто сейчас не думает. Когда Прекрасному будут отсекать пути к отступлению, про меня просто не вспомнят».
«А я зачем?»
«Понимаешь», — сказала Офа, — «в нашем подземном мире все в конечном счете упирается в реальные физические руки, которые могут что-то сделать с банкой. Про это не любят вспоминать, но это так. Прекрасный не верил никому, кроме родственников. Они его предали, поэтому подконтрольные им человеческие руки больше ему не подчиняются.
Но у него есть я и ты.
А что мы можем сделать?
Вот об этом я и хотела поговорить. Существует компактный автономный агрегат для перевозки мозга. Мы его называем ковчегом. По виду это пузатый алюминиевый чемодан. С собственным питанием и очисткой, невероятно технологичный, стоит как 10 бизнес-джетов. И при этом легкий и сравнительно маленький. Разработан специально на случай экстренной эвакуации мозга при угрозе теракта или глобальной катастрофы. Его можно запустить на орбиту в космос. В капсуле, конечно. Автономный срок жизнеобеспечения — около месяца. При этом мозг остается полностью функционален и может поддерживать связь с внешним миром. Прекрасный хочет, чтобы ты взяла ковчег с его банкой. Он тебе верит. Мани почему-то это не слишком польстило.
«И?» — спросила она. «Куда его дену? Спрячу под кроватью?»
«Хотя бы», — сказала Офа. «У тебя есть тетка-фермерша в Сибири, там, где ты снимала свою голограмму. Если ты приедешь к ней в гости, это ни у кого не вызовет подозрений. Если у тебя будет с собой чемодан, тоже. Только на всякий случай не звони ей и не пиши. Просто сразу поезжай, и все».
В сознании Мани распустилась замысловатая калькуляция, словно кто-то уронил каплю чернил в стакан воды. Прекрасный обещал ей банку, семья Прекрасного не обещала ничего. Если все повернется в пользу Прекрасного, будет третий Тайр, как у Офы. Круто. Они тогда смогут реально дружить. А если победит семья и ее возьмут с чемоданом на вокзале? У чемодана будут проблемы. У Офы, наверное, тоже. А у нее?
Какие?
Банку не дадут?
Так ее и так не дадут.
Они же Гомика не разжалуют.
Согласна, сказала она. Кто мне передаст чемодан? Ковчег тебе доставят домой под видом аквариума в течение дня. Сегодня мы можем это незаметно организовать, не оставив никаких следов. Завтра будет поздно.
Когда Офа отключилась, Маня вспомнила, что так и не рассказала про Вишварупу. Но теперь это было неважно. Жизнь становилась кошмарнее любых индусских страхов.